первую очередь, конечно, интересно, почему вы заинтересовались судьбой Анны Барковой? В России Анна Баркова не так хорошо известна, а в Чехии так тем более.
Знаете, сначала я заинтересовалась лагерной темой. Анны Барковой там сначала не было, так как я появилась когда-то на Соловецких островах. И там просто думала, как это сделать, чтобы я могла сюда вернуться. Да? Я знала, что у меня не будут деньги. И говорила, ну, конечно, может быть, как-то связать с работой. Снять какой-то фильм не про лагеря, а про творчество в лагерях. Да? Это для меня было очень интересно, как они изучали наизусть эти стихотворения. И потом, когда кто-то попал на материк, просто передал или записал. Вот это было сначала. И потом я прочитала дипломную работу Радки Bzonkovoj, которая писала не только про лагерное творчество, а и про какую-то Анну Александровну Баркову. Сначала мне это не очень понравилось, потому что я не очень понимала вот этому научному тексту. Но когда я прочитала монографию про Анну Баркову, которую я в Москве где-то купила, и где были ее письма, ее дневники, не ее стихотворения, а скоро ее жизнь, меня очень интересовали сначала. Конечно, постепенно я познакомилась ближе и ближе поняла ее стихотворения. Но сначала это были письма и дневники, такие резкие, иронические. Это мне очень понравилось, что существовало в то время какое-то странное лицо, которое прямо просто говорило то, что оно думало. В это нелегкое время, да, когда всех арестовали, когда было очень опасно так выражать свои мысли.
Но ведь многие писатели, поэты, которые оказались в лагерях ГУЛАГа, действительно очень откровенно выражали свои мысли. Почему именно Анна Баркова вам показалась таким необычным человеком?
Конечно, многие писатели там выражались откровенно, но она явилась как какой-то асоциальный человек, который не только в творчестве и в обществе, но в жизни не понимала такие основные моменты. Если она работала в Кремле, но она писала друзьям, ну вот, они такие господа, да, уже критически, и даже не думала про то, что письма, конечно, кто-то читает. Вот мне понравилась эта такая странная личность, человек в одиночестве.
«Восемь глав безумия» — это название прозаического произведения Анны Барковой, и оно основано на том, что это разговор с дьяволом, но, тем не менее, фильм называется тоже так, хотя это не фильм по этому произведению, а именно фильм о ее жизни. Вот почему вы использовали эту аналогию в названии?
Так как я знала, что не хочу разговаривать про жизнь Анны Барковой линеарно, а даже я сомневаюсь, если этот фильм про Анну Барковой. Я думаю, это скорее картина про Россию, Советский Союз и Россию 20 века. Да? И она является таким нашим гидом, вот этим 20 веком. И вот 8 глав, 8 частей, это пригодилось. Так каждая глава, у нее своя тема про жизни в Советском Союзе, в то время и так дальше, и так дальше.
То есть, если речь не идет все-таки о биографии, то значит, что в фильме много вымысла, да? Я вот сейчас спрошу вас о некоторых моментах, которые мне показались вымыслом, но, возможно, это правда. Первая – это сцена о звонке Сталину. Это был, я так понимаю, вымысел. Анне Барковой никакой Сталин не звонил.
Конечно, Анне Барковой, я думаю, что Сталин не звонил в лагерь. Но, конечно, мы знаем вот эти случаи. Пастернаку звонил, Булгакову звонил. Даже там в этом списке у Сталина кому еще звонит? Там Штрум из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Уже выглядело, что его будут арестовать, и звонил Сталин. И все вокруг об этом узнали, никто не знает как. И сразу все его начали уважать, он опять получил машину и так дальше. Анне Барковой Сталин, конечно, не звонил, но это не такой вымысел.
В фильме отношения с женщинами у Барковой постоянно присутствуют. То есть вы подчеркнули это из дневников и из стихотворений. Почему вы решили включить это в фильм?
Фильм не только о 20 веке, а и про человека, который гидом вот этим 20 веком. Немножко что-то биографического у этого фильма есть, Ну, конечно, я думаю, не могу выпустить то, что Анна Баркова была лесбиянка. Но, конечно, хочу подчеркнуть, что это для меня не тема фильма, конечно. Это просто она такая и была, это там и есть. Это просто для меня не представляет никакую проблему. Например, там в фильме такая часть, когда она катается на велосипеде и едет к своей учительнице. И вот прямо эта часть текста, она там рассказывает, что она гимназистка и что она любит женщину, а женщина немка, ее учительница литературы, а я русская. Конечно, начинает Первая мировая война. Это из дневников, конечно. В те годы, в те 20-е годы в Москве, там разные кабареты, это просто было нормально, не было это ничего страшного, так как сегодня, да, значит, так и появилось в фильме. Если бы она была, я не знаю, рыжая, если бы у нее был один глаз, значит, было бы это в фильме.
Конечно, следующий вопрос вытекает из того, что вы сказали только что. Планируете ли вы показывать фильм в России? И не боитесь ли вы какой-то реакции, которая может последовать, если вы собираетесь его показать?
Ну, конечно, знаю про эту ситуацию, но боюсь, не боюсь. Я даже сомневаюсь, что этот фильм будет показан в России. Конечно, есть интересов от разных организаций, которые очень хотят вот этот фильм показать русским зрителям. Я даже уже 4 года назад показывала в музее истории ГУЛАГа некоторые отрывки из этого фильма, еще тогда не законченного. Но, конечно, сомневаюсь, что в каким-то официальным путем в кинотеатрах, я думаю, совсем невозможно, чтобы этот фильм показали в России сегодня.
Но вы все равно планируете какие-то показы, да? Вы надеетесь, что где-то удастся его показать?
Надеюсь, что да. Может быть, там где-то на какие-то акции чешских организаций. Я надеюсь, что да, потому что знаю, что люди в Москве и не только в Москве ждут этого фильма.
Вы снимали довольно долго, 8 лет. Вы собирали на фильм при помощи краудфандинга. Был ли интерес среди тех людей, которые жертвовали средства именно к тому, что фильм о русской поэтессе?
Я думаю, скоро там был интерес к тому, что эту русскую поэтессу играет очень известная чешская певица Анета Лангерова, может быть. И, конечно, эта тема лагерная скоро, не тема Анны Барковой, а вот эта тема про лагеря, ГУЛАГа, это, конечно, тоже интересовало. Но я бы хотела сказать, чтобы мы выбрали какое-то количество денег, скорее такое символическое. Это было время, когда работы на фильме остановились, и чтобы мы могли продолжать эту работу и продолжать искать другие деньги, для этого нам очень помогли эти деньги с этого краудфандинга. Но если возьмем вот эту маленькую часть и бюджет этого фильма, это узнаете, что это очень-очень маленькая часть, которая не могла спасти фильм, но нам очень помогла морально.
Фильм заканчивается метафорой. Вы показываете графически нарисованный мавзолей Ленина на Красной площади, и там вместо Ленина написано Анна Баркова и ее портрет. И внизу 2084 год. Анна Баркова в своих дневниках писала о том, что она надеется, что рано или поздно ее работы придут к читателю. Она рассчитывала, что это произойдет через много-много лет, через десятки лет после того, как ее строчки будут написаны. Это в какой-то степени реализация ее мысли.
Точно, точно. Но вот в этом стихотворении она говорит, вы даже не будете уже знать, если я он или она. И вы будете про меня писать диссертации. Она так верила в свое творчество. Это для меня очень грустная и такая трагическая судьба человека, поэта, который знает про свое творчество, знает, какое оно сильное, какое мощное. Но у него нет читателей, или он не может писать. Но он этому так верит, что он знает, что когда-то в будущем его стихотворения все-таки найдут путь к читателям. Это для меня потрясающе. Но еще вот в этой сцене, в конце фильма, это не только это стихотворение Анны Барковой. Конечно, меня вдохновили вот последние романы Владимира Сорокина «День опричника», «Митил», «Сахарный Кремль», где он рассказывает про какое-то близкое будущее России. Очень интересный мир нарисованный, когда некоторых стран уже нет, возникнут новые, но Россия все-таки осталась таким мощным государством. И, конечно, мы видим, что это параллель с сегодняшними днями, и еще там где-то назад Ивану Грозному. И вот этот конец моего фильма. Это не только Орвел, так как 2084 год, не только стихотворение Анны Барковой и что-то из романов Сорокина.
Почему вам интересна русская культура? Анна Баркова — это уже скорее следствие этого интереса.
Ну, знаете, в детстве у моих родителей были в шкафах просто книги, романы Анна Каренина, «Война и мир». И так я, как просто девушка 13-летняя, и так читала вот эти романы, которые, несмотря на то, что они скорее какой-то критический реализм, для меня были очень романтические. Да, да. А вот у меня просто появился новый мир вот России, и вот этот интерес к России, скорее культуре, литературе, истории, это, конечно, начало вот этими романами, которые я в детстве прочитала, и началась дорога, которая длится до сих пор, и через литературу. Литература — это для меня самое важное, не фильм, а литература.